Добрый вечер. Есть сейчас возможность завершить тот урок, который мы с вами, разумеется, помните с прошлой недели. Это один из уроков Рава Шапира. Я позволю себе действительно опираться на его урок, на его подход. Хотя мы увидим с вами, что у нас возникнет достаточно много ассоциаций, которые могут возникнуть только у нас. Мы понимаем, что каждый человек, когда он учит Тору, его жизненный опыт, его переживания, разумеется, помогают ему, я очень надеюсь, понять то, что должно быть понято другими на их уровне. Хочу вам напомнить, мы говорили с вами на прошлой неделе о таких понятиях, как галут и геула. Мы говорили с вами о том, что галут, так Рав Моше нам показывает, это три составные части, три аспекта. Это лишение территории, подверглись изгнанию с нашей земли. Галут всегда имеется в виду, как мы говорили с вами, это не по нашей доброй воле. Нас изгнали, мы вынуждены были покинуть нашу землю. Вторая составная часть – это порабощение, шиабуд. И третья, очень болезненная составная, о которой мудрецы говорят очень много, это рассеяние. То есть, покинув нашу землю, вынуждены были покинуть нашу землю, есть порабощение, подчинение другим царствам, другим народам, другим культурам, если можно так сказать. Но, кроме того, рассеяние, об этом мудрецы говорят, что это особенно больно. Это разобщение. Мы же знаем, что в нашем единстве наша сила. Вот это яхат. Это вместе. Это понятие клал Исраэль, кнесет Исраэль. Это однозначно это подчеркивается единство между нами. Говорили мы с вами очень коротко, правда. Я должна признаться, что все эти темы жизненно важными для нас являются. Не только сейчас, не только в период Бейна Мецарим, между 17-м Тамуза и 9-м Ава. И даже не только вот в тех ситуациях, в которых мы сейчас себя находим. Но это существенно важно, понятия существенно важны для нас и тогда, когда нам кажется, что все в порядке, все замечательно. И мы не понимаем то, о чем мы немножко дальше будем с вами говорить, каким угрозам мы подвергаемся и какие заблуждения, к сожалению, нам грозят. Мы говорили с вами на прошлой неделе о том, что слово «геула» – «избавление» от слова «галут» отличается практически только одной буквой «алиф». А буква «алиф» – это один из символов, один из указаний на Всевышнего. Это «Анохи Ашем Элокеха» – «Я Господь твой Бог». Это «алиф». То есть исход и избавление, как мы знаем на примере того, что было в Мицраиме. Помните то, что мы говорим с вами в Пасхальной Агаде? Это известная формула. «Ани вело мальах, ани вело сараф, ани вело шалиях, ани гу». Всевышний говорит о себе, что вот это избавление не ангел, посланец, не шалиях, тоже означает посланца. То есть там три категории посланцев, о которых мы сейчас, действительно, у нас не будет возможности об этом говорить, но мы понимаем, что есть посланцы разные. Удивительно, что возвращение из Вавилона, как вы помните, там оказался посланцем Кореш. Это правитель, который нам сказал: я даю вам возможность уйти, я помогу вам. Действительно дает нам и материальные какие-то вещи, которые должны помочь приступить к строительству храма. В известном смысле Кореш тоже был шалех. Эзра и Нехемия, вне всякого сомнения, были посланцами. И все-таки все, что касается, ну, мы понимаем, там избавление было, ну, относительно кратковременным. К сожалению, избавление из Мицраима, оно тоже не было вечным. Каким будет избавление, дай Бог, в нашем поколении, и то, что мы увидим своими глазами, израташ. Избавление – это всегда то, что совершает Всевышний. И когда мы говорим, ну, это один из принципов веры, это очень-очень важно, мы ждем прихода Машиаха, я это повторяю всегда и повторяю настойчиво. Мы ждем Всевышнего. Это то, что мы говорим с вами каждый день в молитве 18 благословений. «Ветехезена эйнейну бешувха лецион берахамин». Просим у Всевышнего, чтобы он дал нам нашими глазами видеть его возвращение в Цион. А что мы имеем в виду, когда мы говорим, что мы ждем Машиаха? Да, действительно, это его посланец, это его помазанный царь. Но мы должны понять, что прежде всего, в качестве конечной цели мы ждем Всевышнего. Через кого это придет? Да, мы говорим, это пророк Илияу, который придет. Он вестником будет относительно прихода Машиаха. И вот приход Машиаха. Главное, кого мы ждем, это Всевышний. И мы это повторяем каждый день, 3 раза в день. Мы говорили с вами о том, это подход Маараля, что дальше продвинемся сейчас. Он подчеркивает, что избавление возможно только тогда, когда ему предшествовало порабощение, когда ему предшествовало изгнание. Избавление только тогда бывает. То есть есть тяжелый период, определенно с обострением перед исходом и перед избавлением, перед Геула. Так это было в Египте. Мицраиме. Так это было и в других ситуациях частичного избавления, которые происходили на протяжении многих-многих лет. Давайте немножко попробуем продвинуться вот в этом уроке Рава Шапира и обратим внимание на несколько очень важных моментов, которые он действительно подчеркивает и объясняет нам. Мы должны понять, это действительно это подход Маараля из Праги. Что такое галут? Это, собственно, отрицание действительности. Что такое галут? Это подвешенное состояние. Это когда мы не являемся хозяевами самим себе. И очень важно то, что подчеркивает здесь Рав Моше удивительную вот эту вещь, что по сути дела мы должны понимать, мы должны сознавать, что галут вне всякого сомнения. А в известном смысле мы изгнание, к сожалению, странным таким образом привезли с собой. Я говорю не только о тех, кто родился за пределами этой земли и неплохо знает, что такое изгнание. Но практически и та ситуация, которую мы сейчас видим с вами, мы являемся свидетелями, признаки изгнания, признаки галута являются достаточно очевидными. И тогда, что вытекает из этого? Если мы сможем правильно оценить ту ситуацию, с которой мы столкнулись, являемся очевидцами, то мы понимаем, что главное сейчас – это не отчаиваться, это не доходить до паники, это понимать, что вот сейчас решающим является ожидание избавления. Это то, что называется ципия ле Иешуа. Тоже из-за неимения времени мы не будем заниматься конкретно этими тончайшими деталями, что стоит за каждым из этих слов. Но мы должны понять, что действительно ожидание прихода Машиаха – это ожидание спасения, ожидание избавления. Это очень важно. То есть не избавиться от наших личных неприятностей, хотя, по сути дела, мы прекрасно понимаем, что и наши личные неприятности, личные беды, они связаны, вне всякого сомнения, с тем, что происходит с нашим народом в целом. Есть такое высказывание удивительное, которое понимают иногда превратно. Я все-таки напомню. У мудрецов есть такое выражение. Царат рабим хаци нехама. Беда у многих, то есть беда всеобщая, она уже наполовину утешения. Надеюсь, что мы сумеем к этому еще вернуться. То есть мы тесно связаны с нашим окружением, разумеется, мы тесно связаны с нашим народом. И мудрецы нам говорят о том, что когда есть беда, неприятность личная, каждый человек молится за себя, за своих близких. Но когда мы понимаем, что мы являемся неотъемлемой частью, частицей этого единого целого, которое называется нашим народом, и молитва, она всеобщая. Вспомните, пожалуйста, что мы испытываем в Йом-Кипур. Вот этот подъем, вот этот взлет удивительный, потому что мы чувствуем, что мы часть вот этого единого целого, которое в этот день молится, сказано, чистым становится. И ощущение удивительное. Сейчас у нас тоже есть такая возможность. Это не только тяжелые переживания по поводу разрушения храма, не только тяжелые переживания по поводу того, что происходит вот уже 10 месяцев. Но здесь есть удивительная вещь. То есть мы, чувствуя, что все неправильно, все не так, все не складывается, вот это чувство, оно должно нас привести к ожиданию избавления. И мудрецы нам говорят удивительную вещь. Если и в нашей ситуации мы почувствуем, ну, все нормально. Ну, бывает такая ситуация. Да, бывает легче, бывает тяжелее, но все-таки все в порядке, все замечательно, все великолепно. Вот это беда. Оказывается, И мы должны это учесть. Разумеется, Всевышний знает лучше нас самих, какие неприятности нам грозят, какие опасности нам грозят. Но для того, чтобы пришло спасение, для того, чтобы было избавление, мы должны осознать нашу ситуацию, и мы должны просить у Всевышнего помощи. Почему? А если мы не просим, если мы не понимаем этого, тогда мы не способны принять то, что нам определенно посылается. Ну вот, например, в апреле произошло чудо. Ждали тяжелых последствий от этих ракет иранских. Все прошло благополучно. Как мы реагируем на это? О, замечательно. У нас есть Кипата Барзель. Это замечательное такое изобретение, которое нас защищает. Но, пожалуйста, вспомните, что когда сбивают ракеты и когда сбивают эти беспилотные самолеты, то осколки тоже причиняют вред, к моему колоссальному сожалению. А там все обошлось практически благополучно. Одна девочка пострадала. Очень жаль. Но чудо произошло. И как мы к этому чуду относимся, это показатель того, ждем мы избавления или считаем мы, что все совершенно замечательно. Рав Моше нам напоминает. Есть такое удивительное место, где описывается, какие вопросы душе задают после смерти человека, когда душа от тела отделяется и предстает пред судом. Это Всевышний суд. Один из вопросов. Я не буду вам напоминать два других, они очень важные, но для нас существенно важным является один из трех, а именно Ципита ли Иешуа. Ждал ли ты избавления? Ждал ли ты спасения? Оказывается, вместе с двумя другими. Ну хорошо, я только коротко напомню. Там задаются еще два вопроса. Каковы были твои взаимоотношения с окружающими? Твои деловые отношения, твои соседские отношения, родственные отношения, но прежде всего деловые отношения. Такой вопрос. Дальше. Заботился ли ты о продолжении рода? Заботился ли ты о том, чтобы у Всевышнего был народ? И после того, как ты покинешь эту земную действительность. Ну вот удивительно, да, это то, что Рав Моше сейчас отмечает, ждал ли ты спасения. И Маараль из Праги немножко намекала на этот вопрос, но вопрос интересный. Он говорит так. Человек может получить свыше, ну, иногда через посредников, иногда непосредственно, только то, чего он ждет, то, о чем он просит. Не потому, что без просьбы Всевышний не знает о моих потребностях и даже о моих желаниях, но оказывается, мы должны понять вот какую вещь. Говорит так. Когда человек ждет чего-то, ждет, потому что он понимает, что без этого он не может. Оказывается, у него появляются инструменты, и у него появляется вместилище определенное для того, чтобы принять то, о чем он будет просить. То есть, оказывается, моя просьба нужна не в качестве напоминания Всевышнему, а в качестве моей подготовки к тому, чтобы это принять, чтобы это получить. Оказывается так. То, что мы ждем Машиаха, то, что мы ждем избавления, то, что мы ждем, мы тахазена инейну бешулха лицион берахамим, мы ждем прихода Всевышнего. Это не просто я занимаюсь своими делами, я делаю то, что делала всегда, и помимо того, ах, я жду. Это не называется ожидать. Не называется ждать. Это ожидание прихода Машиаха. Это, по сути дела, то, что определяет и образ жизни человека, и образ мысли человека. И Рамбам подчеркивает, что мы, по-моему, упоминали, даже если он задерживается, я буду ждать его каждый день, когда он придет. Вот это ожидание, оказывается, это служение Всевышнему, это служение своему народу. И это большая-большая надежда для нас. Об этом мы не должны забывать. Да, и ведь такого великого человека, как у Давида, мы в Таилим находим, например, «Ве ата Гашем адматай». Да, есть какие-то ситуации, когда человек действительно страдает и задает Всевышнему вопрос, до каких пор. Как может продолжаться то безумие, которое продолжается? Но это мгновение. А настойчивая работа, по сути дела, это вот это ожидание ежедневное, и это работа над собой. Это существенно важно для нас. Тоже напоминает нам Рав Моше удивительную вещь, тоже нам знакомую. И хаздеха Гашем Элокейну алейну кашер ихальну лах. Да будет милость твоя над нами. Как? Как мы надеемся на тебя. Это интереснейшее условие, о котором я только что говорила, что вот эта надежда, вот это состояние ожидания, это та работа, которую мы должны сейчас с вами делать. Когда мы говорим, мы только что вспоминали о рассеянии нашем, о нашей разобщенности, вы наверняка помните странную такую ситуацию, которая была, мне придется процитировать ярого ненавистника евреев, который заявил, что еврейский народ народом нельзя считать, по той причине, что показателями, кто такой, что это за общность, которая называется народ, это общая территория, общая культура, общая экономика. То есть любопытно, что вот этот ненавистник удивительную вещь говорит. Да, это общая территория, прав? Да. Это общая культура, это общий язык, вне всякого сомнения. Общее понятие, вне всякого сомнения. Прав он? Да, и экономическая сторона, она тоже является очень важным. Мы только что с вами говорили, да? Собственно, взаимоотношения наши на всех уровнях, да, они предполагают и эту сторону жизни. Рав Саадия Гаон. 9 век. Это, по всей вероятности, первая книга, которая носит название «Эмунот ве деот» – «Верование» и «Деот» – это «Мировоззрение». Там Рав Саадия Гаон дает интереснейшее определение, что такое наш народ. Эта формулировка звучит удивительно. «В изгнании». которая не от нас зависит, вернее, зависела, мы с вами говорим, «Умипней хатаэйну галину миарцей». То есть почему мы изгнаны с нашей земли, наши грехи. Почему разрушен храм, наши грехи. Вот он говорит, да, есть данность. Эта данность называется изгнание. Почему мы настаиваем на том, что мы Ам Исраэль, что мы Кнесет Исраэль, что мы общество, говорит удивительно. Эйн уматейну ума эла бетоотея. Мы являемся нацией, мы являемся народом только в наших двух Торах. Это письменная Тора и устная Тора. Если это еще более лаконично определить, то мы являемся народом. Мавлехет Коганим вегой кадош, царством Коганим, священнослужителей и святым народом. То, что нас соединяет, это Всевышний. Через то. Не всякого сомнения. Пророков у нас сейчас нет, пока. То, что нас объединяет, разумеется, разумеется, Всевышний, если мы это понимаем, если мы это сознаем. Мы говорили с вами на прошлой неделе, и я хочу продолжить эту мысль, которую Рав Моше развивал. Эта мысль очень важна. Мы обратили внимание на то, что сформулировано мудрецами. А что они говорят? Хатубе алифбет, лакубе алифбет. Вот это алифбет, то, что чуть-чуть мы коснулись этой темы, а тема очень обширная, очень глубокая. Алфавит – это на самом деле порядок. Вот этот порядок, когда мы говорим, кстати, в современном языке ми алиф аттав, мы имеем в виду нечто всеобщее, целостное. Определенно, когда мы говорим алифбет, алфавит, это целое. Вопрос, который здесь возникает. Почему эйха? Мегилат Эйха. Это книга плачей, скорбных плачей Ирмия. Почему все ее главы расположены в алфавитном, то есть порядок вот этих бедствий, которые там перечисляются, они в алфавитном порядке? Исключением является только первая глава, о которой мы сейчас должны будем еще сказать несколько слов. Там весь алфавит присутствует, но буква «пэй» стоит перед буквой «ай». То, о чем мудрецы скажут, мы сейчас это увидим. Почему-то рот опередил глаз. «Пэй» – это рот, «ай» – это глаз. Мы сейчас должны понять вот что. И на это Рав Моше обращает внимание. При перечислении всех тех бедствий, всех тех трагедий, которые мы с вами будем читать Мегилат Эйха на следующей неделе в 9 Ава, почему мудрецы подчеркивают, что тут нужно обратить еще внимание на вот этот страшный порядок. Алефбет. И мы должны понять, что вот здесь вот есть какое-то дополнительное бедствие. Есть какая-то дополнительная беда. В чем она заключается? Только что мы сказали с вами, что алиф-бет – это порядок. И опасность наша заключается вот в чем. Когда мы видим явно непорядок, когда мы видим явно ситуацию, которая не может так быть, не должно так быть, это не укладывается в голове. Есть интереснейшая защитная реакция у людей, которая... Защитная реакция помогает нам сказать, и такое тоже бывает. Это тоже нормально. Ну и что? Да. Есть всеобщая ненависть по отношению к нам. Ну так всегда было. Есть беды. Ну ничего. Ну какая разница на самом деле? То бишь, что происходит сейчас? Это, по сути дела, когда человек что-то невероятное, немыслимое, которое быть не может, странным образом вкладывает в то, что он называет порядок. То, что он называет порядком, то, что он называет естественным ходом вещей, природных каких-то явлений. И вот тут удивительный пример, который приводит Рав Моше. Вы определенно видите, что этот пример напрашивается, невозможно от него отвернуться. Коротко очень говорит о том, что вот та катастрофа, которая происходила в Европе 80 лет тому назад примерно, она как будто бы совершалась удивительным образом. Там якобы со стороны фашистов был полнейший порядок. Справедливо говорит Рав Моше, составы приходили вовремя, расписание никто не нарушал. Мы, к сожалению, знаем, как использовали все те материальные ценности, которые попадали в руки этим убийцам. Все было упорядочено, все было якобы учтено, и по сей день сохранились документы. Да, людей лишали их имен. А зачем человеку имя, если его уничтожают? Номер. Вот эти номера, вот этот порядок, это было действительно самое страшное. Это катастрофа внутри порядка. И удивительно, что на этот порядок, мы прекрасно с вами понимаем это, надеялись евреи, которые не пытались бежать. Если это Европа. Кстати говоря, вы помните, разумеется, что евреи из Германии до определенного момента могли уехать. Правда, они должны были иметь имущество для того, чтобы попасть в подмандатную Палестину, нужно было иметь приглашение, нужно было иметь деньги, на этом настаивали англичане. Но можно было уехать. Почему не уезжали? Да потому что верили в то, что вот эта культура замечательная, вот это общественное устройство, ну невозможно, не может быть ничего плохого. Слышали то, что немцы говорили, постепенно преследования усиливались. К сожалению, Майн Кампф Гитлера распространялся массовыми тиражами, евреи не верили. Вернее, они считали, что вот тот порядок, который существует в Европе, существует в Германии, прежде всего, он залог безопасности. Ошибку допустили. Хочу вам очень коротко тоже процитировать удивительную маленькую притчу, Это Мишлей Яаков, это Раби Яаков Канц, который был близок к Виленскому Гаону в свое время. Виленский Гаон его приглашал к себе, он магид. Раби Яаков Канц, он объезжал общины, он обращался к людям, он называл вещи своими именами. Одна из притчей гласит, однажды отец со своими сыновьями оказался в пустыне. Нет еды. Может быть, где-то воду они еще и находят. Но еды определенно нет, человеческое жилье далеко. И они очень страдают там, в этой пустыне, от того, что нет еды. Однажды к отцу пришел младший из сыновей и сказал ему: отец, вот мы кормимся сейчас какими-то травами, какими-то корнями. И до сих пор мы страдали, но знаешь, я больше не испытываю боли. Мне больше не больно, я не страдаю. И впервые отец заплакал. Когда у него спросили, в чем дело, ведь все хорошо. Мы можем кормиться этой травой. И замечательно. Ответил отец так. Когда мы кормились, как звери, как скот, и нам это причиняло страдания, мы понимали, что мы не на своем месте. И мы не животные. Была надежда. Но в тот момент, когда мы почувствовали себя более или менее комфортно, вот тут начинается беда. Мы не скот. Мы не можем кормиться тем, чем кормится скот. Не в обиду скоту будет сказано. Знаете, что у человека разное питание. И физическое, и материальное, духовное, не всякого сомнения. И последнее, что я очень-очень хочу вам показать, это у Рава Моше это совершенно замечательно расписано, я это вынуждена буду сказать намного-намного короче. Будь у нас больше времени, мы смогли бы углубиться, привести какие-то свои дополнительные примеры. Но возвращаясь к Мегилат Эйха, вот этому страшному порядку, то есть практически это беспорядок в порядке. И на беспорядок в порядке указывает только одно единственное место. Это первая глава. Там, где буква П стоит перед Ай. И мы должны с вами вспомнить, собственно, что такое восьмое, девятое Ава, простите. Что это за день такой? Это когда был беспричинный плач. Это когда разведчики вернулись и доставили, кстати говоря, информацию, соответствующую действительности, и предъявили плоды, которые принесли, обойдя эту землю, и сказали то, что сказали. Земля прекрасна. Источает молоко и мед, только она не для нас. Да, Всевышний обещал Аврааму, Ицхаку и Яакову, да, Моше пришел в Египет и сказал, что Всевышний выводит вас из Мицраима, освобождает вас от рабства, куда он ведет вас на землю Израиля, то, что было обещано вашим праотцам и вам самим. Они сказали «Эфес». Нет. Все правильно, все замечательно. Но народ, который там находится, он сильнее нас. Простите, есть Мидраш, который говорит совершенно страшную вещь. Он сильнее его. Сильнее того, кто нам эту землю дал. обещал. Почему мы видим намек на это в том, что мы находим в Мегилат Эйх? Что такое? Как это надо понять? Это очень актуальная тема. Что значит? У них П, у них рот стоял перед глазом. Нужно понять это так, что глаз видел то, о чем уже решили сказать. А говорили в общей сложности, да, действительно отражали то, что видели. Но сказали так, вывод сделали такой, которого глаз не видел. В частности, вы помните, совершенно удивительный момент, когда завершают они вот этот свой доклад со своим выводом, тем, что и были мы в наших глазах саранчой, и такой же мы были, такой же саранчой мы были в их глазах, а вас никто не видел. Но практически вот это сказанное им, вот эта оценка, вот это решение, это то, что вызвало беспричинный плач, который по сей день, к сожалению, в мире продолжается. Плачем мы. Слава Богу, что мы плачем. Это значит, мы понимаем, что та ситуация, в которой мы находимся. Ведь мы прекрасно отдаем себе отчет. Если я сравниваю жизнь двух поколений, которые мне предшествуют, всего-то. Это мои родители, это мои деды, мои бабушки. Что пришлось им пережить? Не сравнить. Невыносимо. Нереально. Дедушки и бабушки, Первая мировая война, Февральская революция, Октябрьская революция, Гражданская война, на Украине голод, конец 20-х, конец 30-х годов. А потом катастрофа. Это немыслимо. Мои родители – это война. Что предшествовало, ну, они были детьми, они этого знать не могут, но это касалось всех. Тот беспредел, который был в государстве до войны, те преступления, которые совершались. Потом война, потом оккупация. Все, что связано было с этим. Или Сибирь. Это мог быть Казахстан, это мог быть, ну, в моей конкретной ситуации, это Сибирь и Узбекистан, это ужасно. Ничего похожего мое поколение не видело. А после меня есть уже другие поколения. Еще два. Тем более они не видели. Те неприятности, те преследования, которые видели мы с вами, ну, люди моего возраста, что видела я, дальше было иначе. И человек может сказать, все замечательно. Мы живем в условиях, которые, в общем, об этом предшественники могли только мечтать. Неправда. Мы должны понимать, что мы в пустыне. И когда мы начинаем получать удовольствие от той травы, которой мы питаемся, мы должны себе напомнить, назвать вещи своими именами. Удивительно, удивительно то, когда мы видим ситуацию как норму, и даже, я это говорю, простите, Мои предки не могли представить себе, что можно так благополучно жить, как живу я и мое поколение, и следующие два поколения. Да, но есть совсем другая вещь. По сути дела, Рав Моше настойчиво говорит о том, что когда мы не сознаем абсурдность ситуации, невозможность ситуации, мы говорим, как хорошо, как замечательно, как приятно, как легко. Это правда. Только это совсем другая правда. Девятая ава каждый год напоминает нас, напоминает нам, по сути дела, нашу слепоту. Мы видим то, что мы хотим видеть. И мы говорим, все, больше ничего не надо. Ошибка. Почему мы ждем Машиаха? Почему это так существенно важно? Потому что нужно понять, чего мы лишены. Понять, в каком мире мы живем. И, простите, я помню реакцию после апрельского чуда. Это было сказано, я это слышала в последних известиях наших. Потом мне сказали, что не один человек это говорил. Сказано было примерно следующее, что то, что мы так замечательно вышли из этой гибельной ситуации, показывает нам, что сейчас совершенно не актуально и не действует то, что вообще-то мы говорим, амле вададишко. Народ отдельно живет. Какой-то высокий армейский чин в отставке сказал, сейчас вот эта ситуация нам показала, что так жить мы не можем. То есть это перевертыш удивительный. То есть что он понял из того, что происходило, из тех чудес, которые происходили, что мы вышли невредимыми, потому что нас Америка защищала, потому что нас Англия защищала, потому что даже арабские страны, вот они не только не присоединились, они по меньшей мере морально нас поддерживают. Любую ситуацию, которую мы видим, мы поступаем так, как поступают вот эти разведчики. Мы видим то, что мы видеть хотим. Вот это то, что мы хотим сказать, мы потом приводим якобы доказательства. Я это видел своими глазами. Как сбивали ракеты. Как ракеты не попадали сюда. Как они падали на открытых каких-то местах. И какой вывод делает человек? Америка спасла. Неправда. Всевышний нам помогает разными путями. И то, что несмотря на всеобщую ненависть к нам, действительно, Барух Ашем, спасибо им, нам помогали. Я не предлагаю отказаться от этой помощи. Кстати, я уверена на все 100%. Результат был бы таким же. Я не говорю, упаси Бог, я ничего не понимаю ни в военных делах, ни в стратегии, ни в тактике, ни в экономике. Ничего я в этом не понимаю. Но видя чудо, быть очевидцем чуда и сделать вывод наоборот, это значит, что человек до того, как видел, четко решил для себя, что он скажет. Там в пустыне был беспричинный плач. Потом скитания по пустыне продолжались еще 38 лет. А могли бы на эту землю, землю обещанную, вступить тогда, во втором году после исхода из Египта. Но был вот этот плач. По вине разведчика. Но ведь разведчики заботились не только о себе, вот эти 10 человек из 12. Они вообще-то неплохо прочитали карту. Они решили, что многие ждут такого отчета. И как вы помните, они приходят не к Моше одному, а Моше их послал. Они приходят ко всем. Они свои выводы, свои доводы гласными делают. Все должны слышать. Демократия. Результат мы плачем посреди. Но, пожалуйста, обратите внимание еще на один момент, который всем нам известен. Помните мидраш, который говорит, что Машиах родился когда? В день, когда был разрушен второй храм. То есть храм и Иерусалим еще пылают. Родился Машиах. Примерно 2000 лет тому назад. О чем нам мудрецы говорят? Что в эпицентре трагедии, там же есть спасение. Речь не идет о рождении человека, которому сейчас около 2000 лет. В изгнании есть избавление. В трагедии есть спасение, если мы это понимаем. Мне рассказывали, что есть такой интересный обычай. Ну, мы знаем, что мы 9 ава постимся, мы не моемся, мы не стираем, мы не убираем. А вот это есть обычаи удивительные. 9 ава подходит к концу. И нужно навести порядок. Ведь Машиах может прийти сейчас, и как не позаботиться о том? Да, мы еще постимся. Да, мы еще не моемся. Мы еще не стираем. Но мы что-то делаем и пытаемся убрать каким-то образом наше жилище. Есть тоже такой удивительный обычай, который я не видела своими глазами, но я о нем слышала. Так было в изгнании. Этот обычай продолжали люди, которые уже находились в Израиле, на этой земле. Вынимали те ткани, которые заранее приготовили. Смотрели на них и знали, что если Машиах вот сейчас придет, то женщины должны будут позаботиться о том, чтобы у них были нарядные платья. То есть вот уже эти ткань, по меньшей мере, готова. Нужно только раскроить и сшить. Вот это сознание того, что тем страшнее мрак, тем ближе рассвет. Вот она сопровождает вот в этот страшный день, день 9 ава. Мне кажется, что в этом году, к моему сожалению, в тех невозможных и небывалых условиях, которые сейчас сложились, мы тоже должны не только не отчаиваться, мы должны каким-то образом в себе поддерживать вот эту надежду, которая, оказывается, мы только что вспоминали об этом, это подходы Маараля. Просить, знать, надеяться и делать все, чтобы вот это избавление действительно было в самых тяжелых условиях, которые нам сейчас, к сожалению, Условия нам создают наши враги. Но эти условия могут нам помочь понять какие-то вещи, которые до сих пор до нас не дошли. Что такое единство? И кто нам посылает спасение? Мы уже много видели. Особенно много видели те замечательные ребята, которые были и находятся на поле боя. Ну и тогда, когда это нас не касается напрямую, сейчас нам дается возможность понять, осознать и просить о том, чтобы было спасение, было избавление, был свет, была радость, радость истинная. Я очень надеюсь, что мы 9 Ава, этот пост, и наше состояние тревоги сейчас мы используем для того, чтобы подняться на более высокую ступень, осознать какие-то вещи. И это, разумеется, не только в наших личных интересах, но это в интересах нашего народа. А мы внутри, мы часть его, мы частица его. Я понимаю, что, к сожалению, из-за недостатка времени, я понимаю, что у нас остаются 3 минуты, и я вопросов не вижу. Если Тиферет их видит, я буду очень благодарна ей. А что-то я вижу. Нет. Нет, простите. Если, Тиферет, если ты видишь какой-то вопрос, будь добра, прочитай. Я не вижу вопросов.
Хорошо, Рабанит Хрим, такой вопрос. Почему так повел себя царь Иоаким, когда пророк принес ему свиток, и он взял и сжег это? Он же мог бы все перевернуть.
Ох, это отдельно взятый вопрос, очень... очень-очень важный. Только, понимаете, мы должны видеть фон. Ответить на него невозможно. Но практически я только намек могу дать. По сути дела, Машиах мог прийти давно. Оказывается, каждый из царей, и не только из царей, мог действительно позаботиться о том, чтобы произошел резкий, решительный поворот. Помните мидраш, который говорит, что царь Хизкияу, праведный царь из потомков Давида, мог стать Машиах. Не стал. И называют причину. Мы прекрасно понимаем, что в каждом поколении, вспомните, царь Хизкияу задолго до разрушения второго храма. Второго храма нет. Оказывается, что избавление могло прийти во многих поколениях, намного раньше. Если бы поколение было готово к избавлению. Это то, о чем мы сегодня говорили. Это ждать избавления активно, применительно к самому себе, а не говорить, вот этот виноват, и вот этот виноват, и еще кто-то виноват. Мы на самом деле должны делать работу внутреннюю, понимая, что мы часть этого народа. Если мы можем кому-то помочь, кому-то понять, увидеть какие-то вещи, какой-то свет, да, мы должны это делать. И, к сожалению, время мое истекло. Хочу вам пожелать только шаббат шалом. И то, что многие говорят, цом моиль, дай Бог, чтобы этот пост и наши слезы действительно произвели переворот. Этот желанный поворот, которого мы ждем. Всего самого доброго, шаббат шалом.